Шалом Раха, Хаг Самеах, Марьям Несимха. Как известно, Суккот – это праздник радости. И если в Песах мы можем набраться веры на целый год, эти 7 дней Песаха, они нам дают такую заправку, да, на целый год, какая у нас будет вера. Шавуот – это Тора, а Суккот – это радость. Без радости ничего не получится. Поэтому потрясающе важно понять, как набраться этой радости, что такое радость. И давайте начнем. У нас будет много вопросов и еще больше ответов, и мы постараемся это все как-то связать с именно этим праздником, который мы сейчас в середине его. Первый вопрос. Мы слышим всегда, что в Сукку приходят ушпизин, специальные гости. Да? Особые, самые большие праведники за всю историю – это Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф, Мойше, Мойше Рабейну, Аарон Акоен и Давид Амелех, царь Давид. И интересно, что именно в Суккот, да, именно в Суккот вот мы достаем такой огромной привилегии, такая честь, что мы сидим в такой компании. Почему же это не происходит в Песах, Шавуот, Рош ха-Шана, Шаббат? Почему именно в этот праздник Суккот у нас есть возможность быть вместе с такими особенными ушпизин, такими особенными гостями? Один ответ – это в том, что это зависит от нас. Когда мы прошли Рош ха-Шана, мы прошли Йом-Кипур, да, мы находимся уже после даже Элул, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, мы находимся на совершенно другом уровне. Мы очистились, мы начинаем все сначала. Тогда, в этот праздник, который сразу же следует после такой потрясающей подготовки, тогда действительно ушпизин с нами. Также только в Суккот мы выходим из нашего дома, мы сидим в Сукке. Сукка – это что-то потрясающе духовное. И когда мы переносим себя в это духовное место, тогда тоже в такое место могут прийти эти самые духовные, да, наши предки, наши лидеры, Авраам, Ицхак, наши праотцы. В наш дом, к сожалению, да, не всегда они могут себя почувствовать дома. Но здесь они чувствуют себя дома. Когда человек, мы выходим из нашего обычного материального мира, мы заходим, все суки более-менее примерно одинаковые. Это называется облака чести. Это что-то, что также называется такой, поднимаем себя на огромнейший уровень, что-то гигантское, что-то, что связано очень духовно. О! Тогда шпизин чувствует себя дома. И третье, это все дополняет, что мы должны обязательно помнить, что мы начинаем сейчас этот год, мы совершенно новые создания. Даже если сейчас после Рош ха-Шана, Йом-Кипура я что-то сделал опять не так, да, это не опять. Это не связано с тем, что было до этого. Это совершенно новый поступок, который у меня не получился. Это не продолжение. Нужно понять, это не продолжение. Каждый, кто по-настоящему старался в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, он новое создание, он чистое создание. Поэтому у нас совершенно новое начало. И когда мы начинаем что-то, тогда хорошо это делать в хорошей компании. У нас хорошая компания, хорошее окружение, это помогает нам действительно продвинуться и уже не возвращаться туда, откуда все, что мы хотели оставить в прошлом году. Так что, с одной стороны, мы более очищены. Само место, оно, да, подходит к настоящему принимает таких гостей. Это помогает нам действительно двигаться, когда я провожу максимально времени в таком окружении. Это помогает мне тоже начать год с правой ноги. Другой вопрос, который мы можем задать, это, как все знают, когда мы заходим в суку, то мы напоминаем себе, это очень важно, чтобы действительно исполнить эту мицву правильно, что это напоминает нам об облаках чести, она не оковы. Она не оковы, это было особое чудо, которое сопровождало нас в пустыне. Это был огонь, который шел, направлял ночью. Это был свет, который, это были облака чести, которые шли днем. Они охраняли нас от солнца днем, от холода ночью, от скорпионов, от змей. Это выравнивало нам, да, чтобы не было каких-то гор слишком больших или это долин. У нас был особый такой кондиционер. Даже одежда не портилась. Это на никого. Вопрос такой, почему мы вспоминаем именно об этом чуде? Да? У нас было на самом деле больше. Мы знаем, что Анания Ковод, облака чести, это было в заслугу от Аарона Акоина, от Аарона. Но также у нас был ман, да, особая еда, которую каждое утро мы могли собирать. И это было в заслугу Моше. И третье чудо, это был вода, родник, который шел рядом вместе с нами, такая как речка, Бер Мирьям, источник Мирьям, это в честь, в заслугу Мирьям. Да, у нас Моше, Аарон и Мирьям, да, была семья, брат и сестра, и в заслугу, их заслугу у нас были эти три чудеса. Почему же у нас нету трех праздников, да, как-то, или что-то мы должны сделать, что напоминало бы нам тоже о ман, о этой потрясающей еде, и также о том, что у нас была вода, это была пустыня. Пришел один человек, который сомневался в устной Торе. Он говорит, письменную Тору я, да, верю. Но устная Тора, как-то я не очень даже сомневаюсь. И он, Рав Элиэзер из Телц, да, сказал, в чем ты сомневаешься? И сказано, что в Египте у каждой женщины рождалось по 6 детей. И вот это как-то, ну, преувеличено. Не может быть. Резис Телсов задал ему такой вопрос. Он говорит, ты веришь в письменную Тору? Да, письменную Тору там не о чем говорить. Но тогда, если мы посчитаем, что было немного больше, чем 20 тысяч первенцев, которые нужно было выкупить, и у нас было 600 тысяч мужчин 20 до 60 лет, значит, было столько же женщин, если разделить хотя бы 1 200 000 на этих первенцев, получится примерно 54 ребенка в семье. И гораздо логичнее, чтобы женщина рожала 9 раз, чем 54 раза. Так оно быстренько объяснило. Кроме этого, представьте себе, если у человека в семье больше 50 детей, позже их было еще больше, потому что те родители, которые сомневались в Господе из Египта, они умерли в казни темноты, поэтому все их дети, они примкнули к своим родственникам. Да, у каждого был целый, не то что детский сад, целая школа. И получается, что каждый ребенок, как нам известно, у него свои какие-то капризы, да, что он хочет кушать или нет. Поэтому ман, которое вкус соответствовал каждому, да, ребенку, каждому человеку, что ему нравится, это было бы, это как бы, ну, без этого бы не обойтись, потому что если у человека такая семья, каждый ребенок хочет что-то другое, тогда это было бы невозможно как-то реализовать. Поэтому это было очень кстати, что ман действительно у меня был вкус той еды, которую хочу, ну, каждому человеку нравилось. Но наш вопрос, почему у нас есть особенный праздник, мы 7 дней сидим в Сукке, который напоминает нам о этих облаках чести. Но насчет манны и насчет воды мы ничего не видим. Ответ такой, что Ашем Всевышний, Он выводит нас из Египта. Когда Он выводит нас из Египта, Он ведет нас в страшное место, которое называется пустыня, Мидбар. Это место, где нет никаких возможностей получить какую-то еду, нет воды. И мы говорим о миллион, ну, народ, который, да, примерно было 3 миллиона человек, если взять всех вместе, то это, в общем-то, смерть. Поэтому, если у нас не будет еды, у нас не будет питья, тогда это как бы, ну, безусловно, просто вывести нас из какой-то опасной зоны и просто, что все погибли. Поэтому Ашем, безусловно, Он позаботится о том, что у нас будет какое-то пропитание. Но сделать для нас такую эти вот облака чести, да, само даже название честь, что-то, что показывает Всевышнего огромную любовь, да, заботу о еврейском народе, чтобы сделать это настолько приятно, да, это, что мы идем, мы движемся через пустыню, и все становится гладко перед нами. Вся опасность от нас исчезает. Когда на нас нападают, то наоборот, это такая Iron Dome, да, такой железный занавес, как бы, который нас охраняет от всего. И ночью, днем, да, мы чувствуем себя, что Всевышний нас, да, просто вот так, как мы говорим в Шмонесе, да, сейчас лучше всего подходит. Мелех, Озер, Мошия, Омаген. Мелех, Ашем, ты царь. Озер, ты помогаешь нам вернуться к тебе. Мелех – это Рош ха-Шана. Озер – это 10 дней раскаяния, когда Ашем помогает нам вернуться. Мошия, Он избавляет, Он спасает. Это именно Йом-Кипур. Потом Маген. Маген – это щит. Он защищает. Он защищает. Там никто не может подойти, ничего опасного не может быть. Да? Другое объяснение – Мелех, он царь, он может помочь, если он придет какие-то законы. Озер, кто-то помогает, но он что-то посылает. Мошия, он избавляет. Маген – это самое близкое, самое что-то, что полностью тебя охраняет, что ничего никак не может с тобой случиться, ничего плохого. Поэтому вот эта близость, это особое отношение к нам, да, оказывает нашу особенность, что Ашем готов для нас сделать больше. Да, это его любовь. Это уже вызывает огромную радость. Еще один вопрос. В Сукке мы видим очень такие противоречия. Да. Видим, с одной стороны, в этом празднике у нас есть две главные мицвы. Это Сука. И это Далат Миним, это Этрог, это Лулав, это Адас и Маравот. То есть 4 вида, да, растений, которые мы берем каждый день. И в законах там есть очень интересное различие, очень, ну, можно сказать, противоречие. Законы Сукки мы нигде не находим так много облегчений по Торе, как в законах Сукки. Сам материал, из которого Сукка можно сделать, это любой материал. Человек может смесить это, он может найти что-то на свалке, какие-то обломки, какие-то ветки, и все, у него же есть Сукка. Не нужно никакого тяжелого материала. Даже в Гемаре сказано, что это мицва будет дана всем народам, потому что она энтисоронкис, она, в общем-то, ее, не нужно на нее тратить ничего. Это очень легко, любой материал практически подходит. Для стен все подходит, для крыш тоже, это, что-то с хах, это любые растения, любые ветки уже уже хорошо. Далее мы бы подумали, если это какая-то палатка, какое-то жилье, нужны 4 стены. Не нужны 4 стены. Если есть 2 стены и еще небольшой кусочек тефа, уже достаточно. Да? Не нужны 4 стены, даже не нужны полные 3 стены. Насчет самой крыши, если у него есть 51% кошерного сха, кошерной крыши, уже достаточно. Остальное уже меня не волнует. Даже сами стены, если у меня есть 10 твахим, это примерно метр, да, а потом у меня ничего нет, у меня крыша, может быть, даже здесь начать или дальше, тоже нормально. Или у меня, если стена не доходит до пола, тоже хорошо. И слово, что можно просто какие-то ниты, веревочки повесить, и они будут промежутки на 3 твахим. Тоже хорошо. Мы находим, если у меня мой схах начинается не около стены, а около стены у меня какие-то там некошерная крыша. Говорим, дойфенакума, мы смотрим на это, как будто моя стенка, она наклонилась. Тоже нормально. Мы находим очень много облегчений, которые в этой заповеди сука. С другой стороны, когда идет речь о этроге, о лулаве, там мы видим, да, как люди смотрят, да, аккуратно, если они видят какую-то черную точечку ближе к верху, это все, это уже невозможно этим пользоваться. Если там что-то отломилось, одного кусочка не хватает, да, он как-то этрог поцарапался, да, как-то внутри лулав, его верхушка, если он ударился сильно, если адасы, они не выходят из одного места, да, эти все лепестки, посты растения, да, кому-то объяснить, что сколько люди готовы заплатить за какой-то фрукт, который очень похож на лимон, даже нельзя его потом использовать, лимон, да, сотни шекелей, даже долларов, да, уходят на какие-то, соответственно, через пару дней. Мы уже все время прошло. Люди стоят в очередь, люди проверяют, люди смотрят на... Как же так? Почему в сука у нас только, стараемся, Тора облегчает нам, да, чтобы это было настолько просто это исполнить? С другой стороны, когда говорится речь о 4 видах растений, далет миним, о, тут у нас все должно быть досконально. Несколько ответов. С одной стороны, чтобы быть в радость, да, чтобы у человека была настоящая радость, иногда надо смотреть на вещи по-другому. Да? Нужно поменять. Да. Я думал, что в пустыне нужно действительно какое-то очень сильное укрепление, нужны хорошие палатки такие, из хорошего материала и так далее, и так далее. Должно быть что-то очень сильное. Да? 4 стены как минимум. Да? Чтобы это было все очень укреплено. Нет. Да. А 4 растения, которые как бы, ну, кого-то волнуют, если у меня более-менее что-то выглядит, как должно уже сойти. Нет. Все наоборот. Да? Иногда, когда человеку изменить свою перспективу, изменить свой взгляд на жизнь, да, и научиться смотреть на вещи правильно, только тогда у него будет радость в его жизни. Но я хочу сказать как-то более тактично. В сука это наш дом, наш временный дом. И это символизирует материальный мир. Я вместо того, чтобы быть в моем обычном доме, я выхожу, живу в каком-то шалаше. Сказать, что в этом мире все временно. В мире совершенно все. Мы читаем Кохелет, Шаббат, Кохелет, Экклезиаст. Все суета, сует, все проходит. Это действительно, как известно, история с Хайсхаймом, все вы слышали. Но это что-то, что нужно себя напоминать постоянно. Когда приехал к нему один очень богатый человек, Хайсхайму, он пришел к нему домой, и он был в шоке. Говорит, Хайсхайм, у него был какой-то там табуреточка, какой-то стол, какой-то шкаф. Да, полуразван и раскладушка, какие-то. И он сказал, Хольцхайм, где ваша мебель? Что это такое? Что это за какая-то, ну, где? Переезжайте куда-то, что такое? Где ваша мебель? Вот там спросила, где ваша мебель? Я живу в Вене, я приехал завтра, я тут только проездом. Сказала, что я тоже только проездом. Мы здесь только проездом, мы только здесь как-то, это трансфер, мы только здесь временно. Поэтому это все как-то мистадер, это как-то, ну, можно как-то, да, 2,5 стены, то все как бы, да, это должно быть красиво, приятно, да, тоже, но это не главное, да, не вкладывать в это слишком много, да, энергии, жизни, и придавать этому больше важности, да, и заниматься этим больше, чем надо. Далит миним, метрок, лулав, это мицвот, это заповеди. Заповеди мы хотим выполнять самым лучшим способом. Это должно быть, ну, удары, должно быть действительно со всех сторон выглядеть совершенным. Мушлам, совершенно. Более того, мы знаем, что сейчас, как мы сказали, мы новые создания, мы были созданы заново. Поэтому этрог – это наше сердце, да? Адасим – это наши глаза, араос – это наши губы, лулав – это наш позвоночник. Это мы новое создание, мы хотим быть, как служить Творцу, быть совершенным. Действительно, чтобы у нас все было готово, чтобы это было брия хадаш, новое создание. В Зоар сказано, что лула – это как наше оружие, как наш меч против яцерары. Мы вооружены против яцерары. Поэтому, когда речь идет о вооружении против яцерары, они должны быть на самом высоком уровне, самой последней технологии. Здесь мы не идем на какие-то компромиссы, мы не хотим как-то что-то говорить. Это не просто сойдет. Тут мы должны быть, чтобы у нас было максимально это работало. Теперь, радость на симха, как мы сказали, что у нас есть возможность зарядиться, да, вот, зарядиться радостью на весь год. Но как это работает? Как можно дефинировать? Как можно определить, что такое симха? В моей синагоге как раз в начале Сукота выступал один рав, один человек, один раввин, рафтолог. И он говорил о радости. Как действительно правильно, да, и как, что такое радость? Да, это не просто танцевать на грузовиках и там прыгать и петь, да. Это, да, что такое радость? Что такое радость по-еврейски? И он потрясающе об этом говорил. С источниками, с юмором, ну, как бы просто такие хорошие примеры. И когда люди, которые знают его, знают, что он за последние пару лет он потерял свою жену и свою дочь, да, и вот человек, когда вот знаешь, что он прошел совсем недавно, и как он это все перенес, как он может говорить о симха, о радости, это тоже дает гораздо больше глубины его словам. Давайте посмотрим, что такое радость. В Хазаль, мы видим, что в Торе симха, радость и ор, и свет, они очень часто будут вместе. Симха и ор, свет. Другими словами, если у человека есть свет, у него есть ясность, у него есть, он понимает, что происходит, он находится в темноте, тогда это ведет к радости. Если у меня есть ясность, я понимаю правильно, вижу реальность, тогда даже если человеку тяжело, и у него испытания и так далее, но он знает, как правильно видеть этот мир, тогда он может быть мамыш, симхон, может быть радостным. Эйн симха кеатарат свекот. Нету радости, как освобождается, когда человек освобождается от сомнений. Но об этом нет речи. У человека нет сомнений, он знает, что это то, что он должен делать в этом мире. И потом его ожидает вечность и так далее. Тогда у него нет сомнений, это рад. Эйн симха ки атарат свекол. Значит, номер один. Это кирват хашем. Это все связано с цукот. Да, мы видим три вещи, которые все связаны с цукот. Кирва ляшем. Близость к Творцу. Человек чувствует, что он постоянно, в любой момент он близок к Всевышнему. Когда я молюсь, естественно, я говорю с Творцом, да, напрямую. Когда я учусь, когда я стою в пробке, когда я говорю благословение, Барух Ата, я говорю, благословлен ты, не он, не где-то, а как-то там на небесах. Ты сейчас передо мной. Я имею в виду, что у меня есть четкое понимание, что Ашем, он постоянно рядом со мной. Это дает нам огромнейшую безграничную радость. Кирваля Ашем. Второе. Это что-то, что мы все, больше можно говорить о себе, не жаловаться. Мы постоянно нас учит на все, что вокруг, нас учит о том, что надо постоянно видеть что-то, что негативно. Да? Куда мы ни посмотрели, мы открываем газету, мы смотрим новости. Везде сколько человек больных, сколько погибло, сколько, насколько экономике плохо. Все сконцентрируется на сколько негативных вещей происходит вокруг тебя. И тогда мы, на нас это настолько действует, что мы тоже смотрим на этот мир, и мы ищем, что плохое. В новостях не написано, что сейчас, в данный момент, в мире 7,5 миллиардов людей здоровы. Это никого не что-то хорошее, да? Это никого не интересует. Сколько людей живых, сколько людей процветают, сколько людей им хорошо. Нет. Нужно постоянно, да, все время напоминать, сколько что произошло плохого. И, к сожалению, это потом переходит, что мы приходим домой, мы приходим на работу, мы смотрим на все с таким критическим взглядом, что здесь, что с этим человеком не так. Что постоянно видим плохое. И, конечно же, это антирадость. Это полностью убивает, да, нейтрализует какую-то возможность для того, чтобы увидеть, сколько всего хорошего вокруг, сколько всего можно наслаждаться. Да? Нет, наоборот. Мы выбираем сконцентрироваться на плохом, и это не дает нам возможность радоваться. Шари Чува, Рабин Йона пишет, что он говорит о нарушении шаббата. Говорит про идолопоклонство, запрещены разные страшные грехи. И после всего этого он говорит человек, который нарган, который жалуется, который постоянно недоволен. Один из грехов еврейского народа в пустыне был, что мы жаловались. Да? Это что-то, что если иуди, да, так как иудим, иудей, да, слово легодот, благодарить, то жаловаться это именно то, что к сожалению, отдаляет человека от слова «евди». Поэтому нам нужно, у нас есть, спросили Вильнского Гаона, какая самая тяжелая, сложная мицва во всей Торе. И Вильнский Гаон ответил, что это «весамахтем бхагефа», быть радостным весь Суккот. Это сейчас 8 дней радости. Менскигон, который знал, что такое Тора, что такое Митцвот, он считал, что это постоянно нужно концентрироваться на том, что нужно быть радостным. Постоянно быть, не раздражаться, не жаловаться, нет. И этим мы набираемся радости на весь год. Да? Как я проведу Суккот, это наша батарейка на весь год. Поэтому нужно действительно научиться, вот этот айн-топ, научиться смотреть, видеть, все вещи, насколько они потрясающие, хорошие, сколько всего хорошего в этом мире вокруг меня. Номер три. Научиться соединять свои повседневные какие-то занятия, показать, что в них на самом деле заложено что-то духовное. Когда я кушаю, когда я отдыхаю, да, наша семья, наша семейная жизнь, наше, все, что я делаю, работа, все, что я делаю, это не просто так. В этом есть какой-то смысл, в этом что-то я на самом деле соприкасаюсь с какой-то вечностью. В этом есть духовная, да, какая-то фундамент, и я делаю это все со смыслом. Это нам наполняет человека чувством, что он не просто как-то пытается выжить, да, а то, что он делает, он выполняет в этом Рацон Ашем, волю Творца. Тогда, опять же, у него нет смысла. Если человек есть смысл, у него есть ясность в том, что происходит, то, что делает, это радость. Суккот, когда я нахожусь в Сукке, это близость к Творцу. Да, сказано, что сама Сукка – это как синагога. Да, здесь как бы нужно себя вести совершенно по-другому, да, как-то стараться действительно не говорить ничего, что было бы неприемлемо к особенно святым местам. Да, это непросто, да. Но мы находимся с ушпизин, находимся, мы чувствуем близость к Творцу. Да? Какая-то особая близость к Творцу. Поэтому это уже радость. Мы концентрируемся все это время на хорошем. Это радость. И мы, Ашем нам дает митцвот, человек идет отдохнуть, идет спать 7-8 часов в сутки. Он только что сделал митцву. Да, одна из митцвот – это просто отдыхать. Когда человек кушает в сутки, это уже митцва. Да? Он просто сидит, он просто он учится. Он находится здесь, это уже митцва. Ашем дал нам такую митцву, которая освещает все наше, наше действие, которое, в общем-то, я бы подумал, что я бы так и так бы кушал. Кушаешь в суке, это уже мицва. Так во всем. Взять вот эту вот идею, взять вот эту, эту концепцию и вести ее потом на весь год, это приводит человеку радость. Условия, да, которые здесь нужно соблюдать, чтобы это действительно получилось, задуматься, остановиться. Для этого есть праздники у нас. Надо отцерет, это остановиться. Для отцов остановиться. Задуматься, что я здесь делаю, почему. Да? Мы, как всегда, мы говорим, что мой праздник, мой шаббат и так далее, этот год не был копией прошлого праздника, чтобы он был как-то уже на другом уровне, чтобы он был как-то уже выше, чтобы это было как-то лучше. Да? Надо как-то ползти наверх. Поэтому, когда мы остановились, мы задумались, тогда я сказал, ага, кривали Ашем, близость к Творцу, не жаловаться. Понимать, что все, что я делаю, это можно набрать, можно наполнить кидуша, можно набрать святость. Да? Когда мы, у нас есть возможность остановиться, задуматься, тогда у нас есть шанс действительно выйти на следующий уровень. И тоже мы живем в нашей жизни очень много лахац, очень много давления, очень много стресса. Опять же, праздники именно для того, чтобы лятор становиться и не быть под вот этим влиянием всего, отключиться от этого, тогда у нас есть возможность, опять же, вернуться к себе, а тогда есть возможность вернуться к Творцу. Как известно, Аарон из Карлина говорил, что у нас нету какой-то особого запрета, да, ну, четкого, быть грустным. Но те грехи, к которым грусть может привести, никакой другой грех не может привести. У человека как-то у него такое депрессивное состояние, это может привести очень-очень, да, плохого состояния. То же самое с радостью, да, кроме Суккота нет какого-то четкого, да, такого, да, направления, где, как. Но та высота, тот духовный уровень, к которому радость может привести, мало мицвот, которые могут нас так вот, это какой-то специальный лифт, да. Как Аризал сказал, что тот духовный уровень, который он достиг, это именно из-за радости в исполнении мицвот. Сказано, что в Суккот радость была, была настоящая огромная радость в том, что нисухамаем, да, выливали воду специально, если обычно это было только вино, в Суккот выливали воду на мизбех, на алтарь, там было специальное отверстие, вот туда, кроме вина, было одно отверстие для вина, другое для воды. И в Суккот это единственный раз в году, когда это происходило, и это вызывало огромнейшую радость, были праздники, была музыка, были танцы. Именно во время нисухамаем, когда переливали эту воду. Что вот там такого особенного, что это, да? Одно из объяснений я видел, Шем Ишмуэль говорит, что вода, она как была, так и осталась. И если все остальное, что попадало в храм, это вино, это миноход, это какое-то, что сделано из теста, да, из пшеницы, мука, это жертвы, это что-то, что с ними, что действительно происходило, да, какое-то изменение. Вода не изменялась, просто взяли воду и начинали переливать. Радость в том, что даже если человек чувствует, что я не изменился, я чувствую, что как бы все осталось, все остальное, как вода, ничего. Но эта вода попадает на мизбех, прямо на алтарь, она становится частью его, напивается прямо в него. И человек, у него есть это желание быть там, даже если он вроде бы как-то нет у него каких-то очень серьезных изменений, но вот туда я стремлюсь. Это не сухамайм, это потрясающая радость. В сука, как мы говорили, что достаточно двух стен и еще тефах, еще чуть-чуть. Да? И, как известно, Аризо объясняет, что это как Ашем Всевышний обнимает тебя. Да? Вот как мы обнимаем, так выглядит, когда... Более того, сказано, что это одной рукой. Когда мы будем в суке Шелевиатан, когда это будет уже в конце мира, и все праведники будут наслаждаться там, сука, которая была сделана из Левиатана, тогда это будет не одной рукой, а двумя руками. Это будет со всех сторон. И это то, что мы все ждем. И тем, что мы исполняем мицвот с огромной радостью, и мы понимаем, что симха это ор, это ясность, это свет, это дает нам возможность действительно не жаловаться, а наоборот только видеть все то хорошее, которое происходит вокруг. И мы находимся в Шпиде, мы находимся с такой потрясающей компанией. Мы видим, что у Ашема такая безграничная любовь к нам, что он как бы настолько заботится о нас не только в пустыне, а каждый день. Так что, чтобы мы действительно набрались этой симхой, этой радостью на весь год, на всю жизнь. Поэтому я всем желаю молодым симха. Я не слышу вас.
Прошу прощения. Огромное спасибо за урок, вдохновляющий, как всегда. Есть несколько вопросов, и я приглашаю пока наших участников поднимать руки или писать, или в разделе «Вопросы-ответы» оставлять свои интересующие вас вопросы. Также в Ютубе есть пока несколько вопросов, я вижу здесь. Это, видимо, спрашивает Габриэль. Маген Авраам и Маген Давид, есть ли в этом что-то общее?
Да, получается, что Авраам был первым, да, и Давид был последним из Шпизин, да, и Маген Авраам, он Авраам заслужил то, что так как он был первым, поэтому Шмонеэсре, по Меде, мы заканчиваем благословение именно его, его именем, и Ашем действительно его защищал, так же, как и Давида, в войнах, которых он вел, и мы видели особую, да, особую близость в том, что Всевышний полностью на войне против четырех царей, и также в войне против царя Давида у него была особая защита от Всевышнего.
Рав Шлома, я прошу прощения, меня, к сожалению, вынесло из интернета. Сейчас я уже вернулся. С Божьей помощью, я не знаю, видели ли вы сейчас вопросы, которые сейчас прозвучали. Здесь были в чате вопросы. И Гавриэль спрашивал, есть ли что-то общее между Маген Авраам и Маген Давид.
Да, да, я только что ответил.
Окей, тогда дальше. На севере, где не произрастают растения, как решается вопрос с лулавом, с нашей Номи?
Присылают специально до Суккота, присылают лулавы, присылают утроги. Все, все это присылают из теплых стран.
Спасибо большое. Какая минимальная толщина стенки сукки?
Нету минимальной толщины. Главное, чтобы она смогла выстоять и не упала.
Как мы знаем, что плоды дерева великолепного, речь идет именно про итрог?
Отличный вопрос. В Талмуде долгая дискуссия, какое это именно дерево, и по тем критериям, которые даются в Торе, это только итрог соответствует.
То есть это может быть только итрог и не, ничего другого?
Да, точно.
Хорошо, спасибо большое. Рав Шлома, известно, что я, к сожалению, не могу включить видео, надеюсь, что вы меня хорошо слышите. Известно высказывание Гаона из Вильна, который сказал, что радоваться в праздник Суккот не, так, не такая простая заповедь. Известно ли вам, что он имел в виду, что это означает?
Он имел в виду, что 8 дней подряд без какой-то паузы, да, постоянно, так как праздник продолжается 8 дней, быть постоянно в таком возвышенном настроении, да, без каких-либо ни секунды не отвлекаясь от этого, такой митцвы тяжело не найти, поэтому он считал, что это самая сложная митцва. Нет сложности быть радостным пару минут, может быть час, когда это требуется постоянно и на уровне такой, насколько он сам понимал, что такое радость, он считал, что это очень непросто.
Скажи, пожалуйста, Шлома, есть ряд наставников прошлых поколений, о которых известно, что они не выходили из суки в течение всех дней праздника. Это было сделано с целью добиться этой радости или с целью исполнения заповеди пребывания в суке?
И то, и другое. Но больше из-за того, что сука это считается место, где вообще ничего плохого не может сюда зайти. И опять же, человек полностью защищен от всего. Он может добиться учебы в суке, это особая учеба Торы, она считается на другом уровне. Поэтому это была не только сама радость как цель, а именно просто быть в этом месте, да, оно уже человека поднимает на более высокий духовный уровень.
Тут я снова призываю наших участников спрашивать, задавать вопросы, если есть кому-то что-то спросить. Шлома, скажите, пожалуйста, есть такое мнение, что спать в суке это не очень правильно, потому что она настолько святая вещь, сука, что с ней спать может быть даже не очень правильно. Что вы скажете на этот счет?
Есть, ну, какая-то, есть такое мнение, но оно противоречит, в общем-то, всем источникам, которые у нас есть, начиная от Талмуда, Шулхан Арух и всех поколений. Поэтому, если у кого-то есть такая традиция, то мы, ну, не можем ее понять, откуда она взялась точно. Но на самом деле у суке нужно спать, и даже чуть-чуть, даже если человек хочет немножко прилечь, он должен спать именно в суке. А если кушать, он может чуть-чуть покушать вне суки. Но спать даже чуть-чуть не считается, что это как бы... Человек, если начинает спать, то он начинает, может спать долго. Поэтому в любом случае человек должен спать в суке, только если очень холодно, или дождь, и так далее, он освобождается от этого. А более того, если есть возможность, даже муж и жена могут спать, да, они могут обычно... Супружескую жизнь продолжается в суке, если это есть какая-то возможность. Поэтому это человек действительно просто переезжает в суку, да, он как бы вот это главное его место жительства на эти 7 дней, оно находится в суке. Поэтому всем советую, да, максимально у кого есть возможность, именно так. Только если холодно или если опасно, тогда человек, конечно же, освобождается.
Спасибо большое, рав Шлома. Есть еще такой вопрос, как бы состоящий из двух частей. Есть места, где, особенно вне земли Израиля, где строятся общины Суккот, достаточно большие, и туда, в принципе, любой желающий может прийти, там провести трапезы и провести время своей радости. Тогда отсюда вытекает как бы два вопроса. Возможно ли, в принципе, теоретически, если мы немножко так пофантазируем, будет ли являться кошерной сука, в которой, допустим, вместились бы все евреи мира, допустим, там 16-15 миллионов евреев. Это первая часть вопроса. То есть будет ли такая сука кошерная? И вторая часть вопроса, если там человек не может, как бы, в связи с тем, что очень много людей, расположиться как у себя дома, то будет ли она действительно для него лично кошерная сука?
Очень хороший вопрос. Нету ограничения, да. В Иерусалиме можно найти очень-очень большие суки, которые там тысячи людей туда помещаются. И нет ограничения, как она должна, только высота стхах, высота крыши. Да, есть ограничение, чтобы она была не слишком высоко, чтобы ее можно было четко видеть. 20 домов, это примерно 12 метров, не выше этого. Но так, в размере, в ширину, пожалуйста, это будет неограниченно. Опять же, если человек себя чувствует некомфортабельно и как-то ему это, ну, он может там себя нормально даже, тогда да, он может быть освобожден от суки в этом случае. Но когда это будет актуально, когда мы будем все сидеть в такой суке, наверняка все будет очень даже хорошо.
И, кстати, раз затронули эту тему, вы бы могли немножечко нам сказать, как вообще понимать то, что мы просим, что настало то время, когда мы все будем находиться в суке Левиатана? Что это вообще означает? Как это можно хоть чуть-чуть понять?
Есть, ну, если так дословно, да, это Левиатан, это огромнейшая рыба, да, это как что-то вроде кита, только, наверное, гораздо-гораздо больше. И его кожа будет использована для суки, и его мясо будет тоже использовано, ну, мясо, рыба, использовано для еды, да, но, опять же, это все духовные такие аспекты, да. Поэтому то, что вот в прошлом вопросе было затронуто, это символизирует единство еврейского народа, когда мы действительно все вместе, да, вот не будет такое чувство, что я как-то хочу быть отдельно, а наоборот, есть очень важный аспект, что мы, да, хотим все быть вместе, и мы готовы на это. Не будет у каждого своего какого-то маленького домика, мы все вместе. И сказано, что это будет для, ну, для особенно правильных людей, и как можно закончить эту историю про Левицкого из Бердичева. У него в суке были самые неграмотные, самые бедные такие люди с проказами, больные. И, в общем, очень такие даже, ну, мало, да, товарищи, ну, как бы, самые разные, не самая популярная публика, он всех вел к себе в суку. И когда кто-то, ну, выразил свое удивление, что он проводит в Суккот в такой компании, то он сказал, что у нас работают все мера за меру, поэтому в будущем, когда все праведники настоящие будут сидеть в этой суке Левиатана, то я туда приду и сяду прямо с ними. И мне скажут, что Левицек, ты что вообще здесь, что здесь потерял, ты как бы вообще сюда не относишься, да? Я скажу, извините, но в моей суке я сидел тоже с людьми, которые были гораздо, может быть, другого уровня, да, поэтому вам придется меня тоже терпеть. Но это он в своей скромности говорил, но мы видим, что если у человека есть связь с общим, с еврейским народом, вообще у него есть привязанность, у него есть к праведникам и так далее, тогда неважно, насколько он может быть далек от всего, но когда у него это есть чувство, что мы все вместе, тогда он на самом деле будет чувствовать, что он в самом центре событий. Да, как болельщики иногда, они там могут быть находиться где-то далеко, на стадионе высоко, но на самом деле они прямо чувствуют себя рядом с их кумирами, если так перевести на настоящий, на наш настоящую реальную жизнь, да, тогда вот в духовном смысле именно нужно чувствовать себя единым со всем еврейским народом. Это очень важно.
Спасибо огромное. Рав Шломо, такой вопрос. Если, например, человек был приглашен в суку, скажем, вечером, на встречу со своим раввином, учителем, и это, мы знаем, что это заповедь, приветствовать своего рава, вообще в идеале прийти, приехать к нему, но вот рав приехал к нему. С другой стороны, есть жена, которая хотела бы, чтобы муж находился с ней дома. Да, что в таком случае нужно предпочесть? То есть понятно, что нет возможности жену привести в суку, там, допустим, да, как быть? То есть шлом байт или радость в суке, с другой стороны, встреча с своим учителем?
Если невозможно исполнить и то, и другое, как-то, ну, надо. В большинстве случаев можно сделать и то, и другое. Если нет, тогда шлом байт вперед. Главное — жена.
То есть если, допустим, у человека есть сука, и жена говорит, что ей там холодно, то муж должен послушаться жену и спать дома, остаться дома, там где теплее?
Если он может быть и там, теоретически, да, и практически тоже. Он может быть и там, если надо, например, кушать, да, особенно первую ночь обязательно кушать в суке, но обычно можно найти компромисс в этих ситуациях, и это, но если жена категорически говорит, что ей страшно или что-то такое, тогда муж освобождается от суки, и он будет дома.
Спасибо большое. Шлома, есть еще тут вопрос, я смотрю письменный. Да, видимо, это снова вопрос Гавриэля. Почему нужно возводить суку, если через пророка Амос сказано, что сука Давида, она упавшая? И только Бог обещает ее отстроить.
Еще раз, пожалуйста.
Почему нужно возводить суку, если через пророка Амоса сказано, что сука Давида упавшая, и только Бог обещает ее отстроить?
Это наша молитва, чтобы мы хотим все наши усилия и желания, чтобы она была отстроена. Поэтому то, что, ну, в пророках говорится о разрушении храма и разных трагедиях, катастрофах, это да, но мы нашими добрыми делами, нашими молитвами, учением Торы, мы хотим, чтобы это все уже исправить, и наконец-то, чтобы было выстроено, иметь в виду, трон царя Давида был, вернулся, и это будет с приходом Машиаха.
Спасибо большое. Рав Шломо, еще такой вопрос, если не секрет. Четыре вида растений, которые мы все поднимаем в суку. Вы поднимаете в синагоге или в суке?
В суке.
То есть вы это делаете до молитвы?
У нас есть сука прямо в синагоге, поэтому мы выходим. Если я успеваю, то я это делаю дома. Если я не успеваю, тогда я делаю это в синагоге перед. Во время молитвы все выходят, кто хочет, в суку, говорит благословение, и возвращается на продолжение молитвы. Да. Так что можно исполнить и то, и другое.